Вначале я хотел бы прочитать три стиха из послания к Ефесянам. Как Бог смотрит на неверующих людей. Вот когда я буду читать эти стихи, подумайте, смотрят ли так люди на себя, как смотрит Бог на неверующих людей. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природами детьми гнева, как и прочее». Это взгляд Бога на каждого неверующего человека. Но подумайте, кто из неверующих людей думает вот так, как смотрит на них Бог? Кто из неверующих людей думает, что он живет не по своей воле, а по воле сатаны? Кто так думает? Да никто так не думает. Кто из неверующих людей думает, что он не свободный, что он в рабстве находится, в рабстве своих похотей, в рабстве греха и в рабстве сатаны? Кто так думает? Да никто так не думает. Посмотрите, как люди смотрят на себя и как совершенно по-другому Бог смотрит на себя. Но историю, которую мы сегодня прочитаем из Евангелия, это история о человеке, который знал, что он живет не по своей воле, что он раб. И этот человек знал, что освободить от этого рабства его может только Иисус Христос. Вот в отличие от многих неверующих людей, этот человек, он точно знал, что он исполняет не свою волю, что он в рабстве, и свободу может дать только Иисус Христос. Эта история записана в Евангелии от Марка, 5 главе. Если есть у вас Библия, вы взяли с собой, откройте, пожалуйста, мы прочитаем эту историю. Евангелие от Марка, 5 глава. В 4 главе Марк описывает о том, как Иисус справился с необузданной стихией. Это буря на море, и Иисус усмирил эту бурю. А в 5 главе Марк показывает, как Иисус справляется с еще одной необузданной стихией. Это легион бесов. И Иисус усмиряет их. Он имеет власть как над природой, так и над бесовским миром. И я считаю, что это самая страшная история, которая описана во всем Евангелии. История об одержимом человеке. И некоторые слова в этой истории, они действительно наводят приводят страх и наводят ужас, потому что здесь есть такие слова, как человек кричал, бился о камни, разрывал цепи. И всю эту жуткую картину дополняют слова, которые вышли из его уст, когда Иисус спросил, как тебе имя, он дальше скажет: «Легион имя мне, ибо нас много». До этого момента Иисус уже исцелял одержимых людей. В синагоге он исцелил одержимого человека, к нему приносили одержимых людей. Но здесь он столкнулся с целым легионом бесов, которые находились в одном человеке. Легион – это римское подразделение, которое насчитывало 6000 человек. 6000 человек. В первом веке римская армия, она была самая сильная, она завоевывала все территории, шли римские легионы, которые побеждали всех и брали людей в рабство. Очень много рабов было в Риме. Говорят, даже половина жителей Рима были рабами. Это были пленники, это были рабы, которых завоевывали римские легионы. Но Марк сообщает нам о другом легионе, бесовской дивизии, которая вышла навстречу к Иисусу Христу, и поэтому это самая удивительная история, самая страшная история об одержимых, описанная в Библии. И в этой истории мы посмотрим на то, как Марк описывает ее. Мы сначала посмотрим на этого человека, его состояние, в котором он находился. Потом о том, как они встретились с Иисусом Христом. И потом заканчивается эта история встречи Иисуса Христа с жителями той страны. Давайте в этой последовательности мы посмотрим на эту историю. Когда мы сейчас будем читать про этого человека, ну, попробуйте проникнуться его горем и его состоянием, насколько он был несчастен, насколько он был в ужасном состоянии. Попробуйте прочитать эту историю не просто вот как со стороны, как наблюдатель. Ну, не знаю, может быть, попробуйте представить этого человека своим родственникам. Или, возможно, что это ваш сын. Ваш сын, который находится в таком жалком состоянии, и вы, как родители, ничего не можете сделать. Вы никак не можете ему помочь. Давайте прочитаем первые стихи. «И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни». Первое, что мы видим, что этот человек жил на кладбище, в гробах. Это были могилы, которые высекали в скалах, и там захоранивали людей, и это было кладбище. Почему этот человек жил на кладбище? И мы можем сказать, потому что он жил там, где разрешал ему жить его господин, потому что он был не свободен. И именно он был рабом, и его господин именно там только разрешал ему жить. Этот человек был неукротимым безумцем. Если бы мы пришли в ту местность и могли спросить жителей той страны, почему вы ничего не делаете, почему вы не решаете эту проблему, почему вы не можете каким-то образом помочь ему, то они бы сказали, мы пытались многократно это делать. Мы связывали его цепями, оковами, но у нас ничего не получалось. Он разрывал все цепи и оковы. Он обладал, знаете, силой Самсона, только это была дьявольская сила, не Божья сила. И с одной стороны, посмотрите, этот человек разрывал оковы человеческие. И в то же самое время он был узником, который никак не мог освободиться от своего господина. Этот человек был измучившимся безумцем, потому что у него не было даже дня, никакого выходного, где он мог бы передохнуть, чтобы не быть зависимым от своего господина, от этих страданий. Написано, что он бился о камни. И я думаю, что, возможно, его лицо было изуродовано. Дальше, когда люди, написано, увидели его, они были удивлены тому, что он был одет. Очевидно, что он был голый, он был раздет. Говорится, что сатана гнал, мучил его днем и ночью в горах и гробах. Другой евангелист описывает эту историю, говорит, что днем сатана гнал его в пустыню. Смотрите, ночью в пещерах было холодно, он испытывал огромный холод, а днем сатана гнал его на раскаленное солнце в пустыню. И у этого человека не было возможности даже хоть как-то передохнуть. Несчастный, одинокий человек, которому никто не может помочь. Живет на кладбище, полностью в одиночестве, никто из людей не может решить его проблему, он мучается и не может даже умереть. Вот в таком состоянии находился этот человек. Но Библия, описывая жизнь неверующих людей, она говорит, что эта жизнь очень похожа на этого человека. Но люди из-за своей всеобщей духовной слепоты, они не видят этого рабства. Они не сознают, что они тоже в рабстве. Мало того, что это рабство им нравится, они хотят быть в этом рабстве. И пока человек не встретится с Иисусом Христом, он так и не понимает, что на самом деле он раб греха, раб своих похотей и раб сатаны. И в этом отношении, как это ни странно выглядело, но этот человек даже находится в лучшем положении, чем неверующие люди. Потому что этот человек осознает свое рабство. Он просто не знал, кто может ему помочь. В отличие от многих неверующих людей, которые этого рабства не видят и не хотят от него освободиться. И Библия описывает человека безумного – это не человека, который не в своем уме, потерявшем рассудке, а именно человека, который живет так, как будто Бога нет. 13-й псалом говорит: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Или притча о человеке, который расширял житницы свои. Да, Иисус ему сказал: «Безумец, в эту ночь Бог заберет душу свою». Безумный с точки зрения Бога – это неверующий человек. Это человек, который говорит и живет, как будто Бога нет. И вот это рабство, в котором находятся люди неверующие, которые его не видят и его не осознают. Давайте посмотрим на встречу Иисуса Христа с этим человеком. Я прочту с 6 стиха. «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, и, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!“ Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из сего человека!“ И спросил его: „Как тебе имя?“ И он сказал в ответ: „Легион имя мне, потому что нас много!“ И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послой же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: „Пошли нас свиней, чтобы нам войти в них“. Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море». Вспомните такую историю из Евангелия, когда царь Ирод посадил в темницу апостола Петра. Были дни Пасхи, и царь Ирод после праздников хотел казнить Петра. Перед этим он казнил апостола Иакова, ему отрубили голову. И на время праздников Ирод приставил стражу к Петру. Его стерегли 12 римских воинов и день, и ночь. И Ирод думал, что выбраться из темницы Петру будет невозможно. 12 римских солдат стерегли Петра. Этого человека стерегло 6000 бесов. При том, что один бес мог бы справиться с 6000 римскими солдат. Это ужасная, страшная сила. И мы видим, как Иисус приходит в эту страну. В этой стране еще не знали, никто не знал ничего об Иисусе Христе. И ему навстречу движется дивизия, ну, остервенелых бесов, 6000 бесов. Это страшно. Вот поверьте, это страшно. Это намного страшнее, чем римский легион солдат, вооруженных до зубов. И мы видим, что Иисус совершенно невозмутим. Он совершенно спокоен. Это не вызывает у него страха, и наоборот мы видим, что вот эта несокрушимая сила, которая действовала в этом человеке и наводила ужас на всю ту область, они в страхе при виде Иисуса Христа. И они сразу определяют, кто есть Иисус Христос. Они сразу понимают его власть, и они обращаются к нему с просьбой, и они говорят такие слова: «Зачем ты пришел раньше времени мучить нас?» Посмотрите, они признают власть Иисуса Христа над ними. Они знают, что они обречены, что есть общая дата назначенного суда, где Иисус будет их судить, и они не могут этого избежать. И они также знают, что тот, кто стоит сейчас здесь, имеет власть судить их или отправить на вечные муки даже раньше этого срока. «Зачем ты пришел раньше времени мучить нас?» Это похоже, знаете, на просьбу человека, которого приговорили к смертной казни, и вот приходит палач осуществить приговор, и этот человек просит: «Ну, еще на несколько дней, ну, я винилась, еще хотя бы на несколько дней дай мне пожить». И точно так же бесы понимают абсолютную власть Иисуса Христа над ними, что Он имеет право, и Он будет судить. И в этом отношении, и опять же хочу сравнить это с неверующими людьми, в этом отношении бесы выглядят не такими безумными, как иногда выглядят неверующие люди. Потому что они осознают, что Иисус Христос имеет власть и будет судить живых и мертвых. Писание говорит, что Иисус будет судить каждого человека. Неверующие люди – в отличие от бесов, не имеют страха Божьего. Им все равно, они отгоняют эти мысли от себя. Они даже не хотят знать, что Иисус Христос когда-то будет судить. И это еще большее безумие, поверьте, чем то, что мы видим в этой истории. Бесы просят, чтобы Иисус не высылал их из этой страны. Чем им так понравилась эта страна? Почему они ее так полюбили, что они не хотели выходить именно из этой страны? И удивительная просьба бесов, и не менее удивительный ответ Иисуса Христа, что Он ответил на их просьбу. Ведь Иисус Христос имел власть, Он мог депортировать их в этот же день, всех, с этой страны. И почему они так хотели находиться в этой стране? Мы не знаем, можем только как бы предполагать или догадываться. Может быть, в этой стране людей легче было обманывать, вводить грех. Может быть, им нравилось то идолопоклонство и нечестие, которое было в этой области. Потому что большое стадо свиней как раз говорило, что эти люди в основном были язычники. Они не исполняли закон Моисея, потому что по закону Моисея Бог запрещал употреблять свинину. И такое большое стадо говорило, что это были язычники, которые не преклонялись перед Богом, не соблюдали Божий закон. И пророк Исаия, когда пророчествовал об этой области, он так и сказал: «Галилея языческая». И поэтому, возможно, здесь процветало нечестие, идолопоклонство, грех. И, конечно же, бесам нравится находиться там, где есть беззаконие, преступление, грех и нечестие. Я когда думаю про некоторые страны у нас, например, про бывший Советский Союз, про Китай во время правления Мао Цзэдуна, про Северную Корею и про другие страны. И Писание говорит о том, что наша брань, она не против людей, не против крови и плоти. Она духовная. Почему? Потому что Писание говорит, что за людьми, которые совершают беззаконие, коррупцию, которые насаждают в стране атеистическую безбожную религию, которые уничтожали и уничтожают христиан, за всеми этими людьми стоят бесы. Для меня это однозначно. И с одной стороны парадокс. Христос мог бы выгнать их всех из этой страны. И Он-то пришел в эту область для того, чтобы призвать людей к покаянию. И тем не менее Он удовлетворил их просьбу. Значит, каким-то образом в Божьем плане, для нас это тайна, Он оставляет их тут. С другой стороны, когда я смотрю на историю развития христианства, например, историю Китая, 20 лет правления Мао Цзэдуна, коммунистический режим, было убито тысячи христиан. И история говорит, что именно в это время больше христиан, чем за все время появилось в Китае. И это говорит о том, что даже в любой атеистической стране или в мусульманских странах человек может покаяться, он может уверовать, он может войти в Царствие Божие. Для чего Иисус позволил бесам войти в свиней? Посмотрите, бесы просят Иисуса Христа разрешения войти в свиней. Даже в свиней они не могли войти без разрешения Иисуса Христа. Если бы они могли это сделать, то им бы и просить у Христа этого не нужно было. Они бы просто взяли и вошли в этих свиней. Но даже здесь они не имеют этой власти войти в свиней, и Иисус допускает. Зачем? Во-первых, чтобы показать реальность изгнания целого легиона. Ведь если бы этого не произошло, и, кстати, что произошло после того, когда бесы вошли в свиней? Бесы ж не продолжали дальше мирно пастись. Они, ну, сказать, словно взбесились. И все ринулись с обрыва, и все погибли в этом море. И если бы этого не было, ну, люди могли бы сказать, ну, было этому человеку плохо все это время, а вдруг вот полегчало, стало легче. И тут все понимали реальность того, что в этом человеке был легион бесов. 2000 свиней, мы можем даже посчитать. В легионе 6000 бесов, 2000 свиней, по 3 беса на одну свинью. Ну, нет. Стадо 2000 бесов. Иисус показал реальность. Второе, Иисус показал реальную угрозу, которая исходит от бесов. после того, когда бесы вошли в свиней, опять же, мы говорим о том, что свиньи не продолжали мирно пастись. Бесы их уничтожили, они их погубили. И в Евангелии Иисус, когда говорил про сатану, он так и говорил. Это вор, который пришел украсть и погубить. И здесь Иисус показал вот эту реальную угрозу, вот это зло, которое исходит от бесов, от этой злой силы. Их цель только погубить. И как только им было допущено войти в свиней, они сразу же погубили этих свиней. Итак, мы видим, что когда Иисус встречается с бесами, он невозмутим, он спокоен, у него нету страха. И бесы сразу определяют, кто есть Христос. Они сразу признают его власть. Они в страхе трепещут, преклоняются. Они осознают, что сейчас их судьба будет зависеть от этого человека. Хотя мы понимаем, что когда Иисус на лодке пристал к этому берегу и вышел, он ничем внешне не отличался от других людей. Он выглядел точно так же, как все остальные. Я как-то говорил, что если бы мы жили в то время, и мимо нас проходил Иисус Христос, мы бы даже могли просто не обратить на него внимания. Внешне он выглядел, как обыкновенный человек. Но бесы сразу признали в нем Божьего Сына, что их судьба зависит от его решения. Друзья, осознаем ли мы, кто есть Иисус Христос? Кто он есть? Что он единственный Божий Сын? Для чего он приходил на землю? Какая у него есть власть? Если у нас такое желание преклониться перед ним, чтобы быть послушным, чтобы добровольно подчиниться его власти? Заканчивается эта история, финал этой истории. Иисус встречается с жителями той страны, которые узнали о том, что произошло, и они увидели этого человека, которого знали, но увидели совершенно другим, измененным. Давайте посмотрим, как закончилась эта история. Я прочту дальше с 13 стиха, 14. «Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходя к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. В этой истории есть три просьбы, обращенная к Иисусу Христу. Это просьба бесов, это просьба жителей той страны и это просьба одержимого человека после того, когда Иисус освободил его. И давайте посмотрим, наконец, на финал этой истории в свете этих трех просьб. И при том, что на каждую из них Иисус ответил по-разному. Удивительно, но на просьбу бесов Иисус удовлетворил эту просьбу. Вторая просьба – это была просьба жителей той страны. И это тоже очень удивительная просьба. Они просили Иисуса Христа, чтобы он ушел из их области и из их страны. Давайте подумаем, что они увидели, что они узнали и почему их просьба была такая. Во-первых, написано, что они увидели этого человека. Они увидели удивительный контраст, потому что раньше этот человек, он ходил голый, а теперь он одет. Раньше он проявлял признаки, потери рассудка и безумства, а сейчас он находится в здравом уме. Раньше этот человек буйствовал, он кричал, он бился о камни, он пугал кругом всех окружающих, теперь он смиренно сидит, спокойно одетый, в здравом уме. И вот этот контраст, написано, испугал их. Они испугались, видя этот контраст. Второе, они услышали о том, что произошло с их свиньями. Ну, переживали ли они за свиней? Я думаю, конечно, в какой-то степени да. Возможно, это был их бизнес, и, по сути, Христос уничтожил их бизнес. Но Иисус Христос испугал их больше, чем этот одержимый человек. И это удивительно. Его они испугались почему-то больше, чем они боялись этого одержимого человека. Почему Христос так напугал их после того, когда они увидели и услышали, что он сделал? Чего боятся, вот подумайте, чего боятся сегодня люди в мире? Не знаю, войны. Наверное, люди боятся войны, когда смотрят, что происходит в других странах. Люди боятся нищеты, когда происходят экономические потрясения, и люди смотрят иногда, как живут в бедных странах, где нищета, еще больше коррупция, воровство, бандитизм. Люди боятся нищеты, люди боятся смерти, люди боятся страданий, боли и даже иногда больше смерти, потому что самое продаваемое лекарство в аптеках – это обезболивающие и антидепрессанты. И иногда люди боятся физической боли даже больше, чем самой смерти. Чего боялись люди больше всего в первом веке? Люди боялись одержимости. Потому что это была самая страшная напасть, от которой невозможно было избавиться. Но если была какая-то болезнь, ну, болезнь со временем могла пройти. Если это была неизлечимая болезнь, ну, человек мог-то как-то смириться, приспособиться к своей инвалидности. Но когда человек был одержимым бесом, представьте, внутри человека злая сильная личность, которая мучает человека и днем, и ночью. Человек не находит покоя, и нету ни врача, ни средства, чтобы избавиться от этого мучения. Больше всего в первом веке люди боялись одержимости. Что они услышали? Эти люди услышали, что легион бесов, который был в этом человеке, они поселились в свиньях, и потом эти свиньи бросились с обрыва, и они просили Иисуса Христа, чтобы их не высылали из этой страны. Скажите, когда они все это узнали и услышали, где вообще эти бесы находились после того, когда погибли свиньи? Там же, в этой же стране, 6000 остервенелых и злых бесов. Они находились где-то там, в этой стране. По логике, эти люди должны были умолять Иисуса Христа, чтобы он остался с ними в этой стране, чтобы он защитил их от всего этого легиона нечистых сил. А вдруг они по одному, да в 6 тысяч человек вселятся? И тем не менее, страх перед одержимостью, который был в первом веке больше всего, преодолел еще больший страх перед самим Иисусом Христом. Они говорят ему: уходи из нашей страны. Почему так произошло? И опять же я хочу вспомнить историю, которая произошла с апостолом Петром. Они находились с Иисусом Христом в лодке. Иисус Христос сказал Петру закинуть сети. И когда Петр закинул сети, сети были полные рыбы. Ну, по логике, Петр должен был воскликнуть и сказать: слава Богу, мы сейчас тут сделаем на Галилейском море рыболовный бизнес, мы самыми богатыми людьми будем. Но что сказал Петр? Отойди от меня, ибо я человек грешный. Вот такая была реакция, когда Петр осознал, кто есть Иисус Христос, когда он столкнулся с величием и святостью. И поэтому, когда люди сталкиваются очень близко, когда святой, величественный Бог подходит к людям очень близко, грешным людям, а грешные люди не хотят меняться, это пугает, это вызывает страх. Почему? Потому что если Иисус останется в этой стране, то, возможно, свиньи – это будет самая наименьшая потеря из того, что они здесь потеряют. Им придется расстаться со своими грехами. Им придется расстаться со своим идолопоклонством. Им придется расстаться с тем греховным образом жизни, который они вели уже долгие годы. Потому что если Иисус останется в этой стране, Он тут все поменяет. Он заставит их жить по-другому. А если грешный человек не хочет жить по-другому, ему становится страшно от такого Иисуса Христа, который может тут все поменять. Подумайте, почему большинство людей не хотят признать Иисуса Христа Господом, не хотят пойти и последовать за Ним? И главная причина – потому что люди больше возлюбили грех. Людям нравится это рабство. Они хотят жить по своим греховным прихотям и похотям. Они не хотят расставаться с грехом. И поэтому тот свет, который идет от Иисуса Христа, их страшит. Иоанн так и написал. Люди больше возлюбили тьму, поэтому они ненавидят свет. Вот по какой причине они не хотели, чтобы Иисус Христос остался в их стране. Потому что Он здесь все изменит, все поменяет. Иисус удовлетворяет их просьбу. Он уходит. История заканчивается тем, что Он уходит. Подумайте, я хочу обратиться к вам, вот, друзья, знакомые, братья и сестры. Иногда Бог приходит в нашу жизнь как-то тихо, а иногда Бог врывается в нашу жизнь, проявляя свою власть, при том, что Бог может послать большие благословения в нашей жизни. Бог может допустить большие проблемы в нашей жизни. Бог способен разрешить многие жизненные трудные ситуации в нашей жизни, если Он захочет, потому что у Него есть на это власть. И если человек видит, как Бог стучится в его жизнь, для него это очевидно, он видит через эти обстоятельства, через друзей христиан, через какие-то другие жизненные ситуации, когда Бог, Он стучится в его жизнь, и при этом он не хочет признать его Господом и Спасителем, я боюсь за вас. Иисус ведь может уйти, как Он сделал в этой истории. Когда жители той страны сказали, мы не хотим, чтобы ты был здесь, Он ушел. Поэтому весть Евангелия – это всегда срочная весть. Павел говорит, сегодня день благоприятный, сегодня день спасения. Когда человек слышит весть Евангелия, когда Дух Святой начинает касаться его сердца, всякий раз человек становится перед выбором, что он сделает с Иисусом Христом. Как он к нему отнесется? И много в Библии предупреждений. Не ожесточите свое сердце. Не ожесточите свое сердце. И это сегодня весть для каждого, кто, может быть, стоит на таком распутье или перепутье, когда Иисус хочет прийти в вашу жизнь, хочет привести вас к покаянию, к истинной вере, и вы противитесь и отвергаете его. И третья просьба – это просьба одержимого человека, который стал свободен, он стал просить о том, чтобы быть вместе с Иисусом Христом. И это нормальная просьба. Быть рядом с тем, кто тебя освободил от такой напасти, от которой не было надежды вообще ни у кого. Но Иисус Христос не дозволяет ему пойти вместе с ним, и он отправляет его домой и говорит, пойди домой. И расскажи о милости Бога своим домашним. Пойди, расскажи им, что сотворил с тобой Господь. И вот в этом, то, что произошло, я вижу также истинные признаки вот, истинного обращения человека. Он прозрел. Он понимает власть Иисуса Христа. Он хочет следовать за Христом. И он подчиняется Христу. Когда Христос говорит «нет», за мной ты не пойдешь, иди домой, там расскажи то, что сотворил с тобой Господь, и этот человек повинуется ему. И это признаки истинно обращенного человека. Настоящая свобода заключается в послушании Иисуса Христу. Вот в чем суть настоящей свободы. По-настоящему свободный человек от рабства греха – это человек, который повинуется Иисусу Христу. И посмотрите, для 12 апостолов у Иисуса Христа была своя миссия. Он их выбрал для определенной миссии. Для этого человека у Христа была другая миссия. Может быть, не такая масштабная, как у этих 12 апостолов, но своя. Это было его призвание. Это была его миссия – пойти домой и дома рассказать этим людям. Тем более, что Христа выгнали из этой страны. И тем не менее, в этой стране он оставил своего миссионера. Того, кто сможет рассказать, что сотворил с ним Господь. И точно так, друзья, в нашей жизни. мы, подобно этому человеку, имеем какое-то свое призвание, свои дары, свои таланты, которыми мы могли бы послужить сегодня церкви, этому миру и Иисусу Христу. Точно так же, как и у этого человека. И, может быть, наша миссия не такая масштабная, как у апостолов, а, может быть, она такая, как у этого человека, но суть обращения – это повиноваться Христу в том призвании, в той миссии, которую Он дает. И точно так же, как этот человек, я думаю, что и Бог по этой причине оставляет нас на наших работах, в наших домах, в наших поместных церквях. Потому что у каждого из нас есть своя миссия, как для этого человека пойти и рассказать людям, что с нами сотворил Господь. Поэтому сегодня, когда мы смотрим на эту историю, во-первых, нам нужно посмотреть на этого человека. И в этом человеке нужно увидеть себя. Это мы, бывшие рабы. Это мы, бывшие пленники. Это мы, бывшие заключенные, которые находились в этих оковах. И нам нужно посмотреть на Иисуса Христа, на того, кто взял и освободил нас от рабства, от этого плена и сделал по-настоящему свободными для того, чтобы мы могли мудро распорядиться вот этой свободой, которую дал нам Иисус Христос. Для этого человека встреча с Иисусом Христом стала незабываемой историей на всю его жизнь, на всю жизнь. Друзья, пусть и наша встреча со Христом станет для нас незабываемой историей на всю нашу жизнь. И, может быть, каждому из нас нужно почаще задавать себе вопрос, для чего Иисус Христос меня освободил? Задавать себе этот вопрос почаще. Для чего Иисус Христос меня освободил? Аминь. Давайте помолимся.